Вчера и сегодня мы практически выслушали представителей всех организаций. Я прежде всего хочу поблагодарить вас за мужество, стойкость и верность нашему общему делу. Конечно, получаете плевуху, которую получила страна МСМФСЯ, на этих выборах крайне неприятно. Может быть, неприятнее всех среди нас мне. Я ни в одну предыдущую кампанию не вкладывал столько сил, мозгов и ресурсов, как в эту кампанию. Мне казалось, что ситуация вызрела. Граждане понимают, что они оказались в центре, в эпицентре тяжелого кризиса. У нас, как медведи в берлоге, обложили со всех сторон. То есть реальная программа, ее можно выполнить. То есть настроение в трудовых коллективах, у руководителей, особенно хозяйственников, поправить ситуацию. Вроде бы и президент на всех встречах проявлял лояльность и высказывал, что это будет честная кампания. Приехал в Думу, заявил, что будет конкурс программы команд. Но вся подоплека, связанная с этой кампанией, подготовкой, говорила в принципе о другом. Мы не получили выборов, никто в стране не знает реального результата, и реальный результат невозможно посчитать при таком жульничестве. Отдельные успешные эпизоды нашей работы и борьбы связаны с одной стороны очень качественной деятельностью наших организаций, как это было в Омске, где Кравец своей командой много лет живет в чрезвычайных условиях и научился в этих условиях создавать и материальную базу, строить типографию, учить свой актив, развозить огромные тиражи газеты и противостоять этой мафии олигархической. Это искусство талантливого руководителя и сильной организации. Мы получили хороший результат в Мариэл, прежде всего потому, что там мы провели труд тура очень мощный бой. Казанкову, по сути дела, уже раздавили предприятие. Засудили, затаскали по судам. И если бы Харитонов лично вручил Путину в Думе, когда он был премьером, обращение 1200 человек коллектива с требованием немедленно разобраться. А я подготовил материалы, видеоматериалы о всем этом диком произволе, и мы вместе туда привели почти 2000 народу, чтобы сломать эту воровскую молитву. И после этого провел Мамаев сильную выборную кампанию, связанную с губернатором, и в данном случае вся местная структура, она вынуждена была сломаться. Она не работала нахально, так во многих других, и вынуждена была понимать, что это для них лично крайне опасно. Не случайно прошел и Казанков, не случайно там оказалось 2000 наблюдателей, но мы до этого на выборы в саму Эш-Каралу привозили извне почти 400 наблюдателей, и еще тогда их научили нормально проводить выборы и считать. Но это скорее исключение, нежели правило. Правило все-таки заключается в том, что спецоперацию они провели профессионально. Вот нам предлагают, давайте бросим все, оставим должности, спрячемся в Канаде и будем оттуда кукарекать. Я вам заявляю открыто и принципиально. Я никогда не соглашался с этой позицией. Никогда. Может быть, потому и мы все вместе выжили и выстроили организацию. Когда мы увидели, что Горбачев нас предает, а я, может быть, с Житенем, царство ему небесное, увидели в первую очередь, потому что мы готовили 2,5 десятка вопросов на секретариат и политбюро, и все горячие точки, начиная от Кавказа, Средней Азии, Прибалтики, мы их щупали руками. Мы это видели каждый день, мы получали записки, мы сотрудничали с правоохранительной системой, мне охрану из Литвы давали, чтобы я довез материалы после встречи с руководством, вот, для того, чтобы их положили на стол. Но когда их Яковлем, Горбачевым спрятали под сукно, они стали рассматривать, я приехал в Советскую Россию, в Чикину, и Проханову, и сказал, давайте создавать Народно-патриотический союз, если эта сила не противостоит предательству, что кроме КПСС у нас нет системы управления. Мы все рухнем неизбежно. И тогда, в феврале месяце, еще задолго до всех трагедий, формировали патриотическое движение, о котором очень убедительно говорил сейчас Никитин. Хотя я с ним не согласен. И у меня нет ни одного выступления, где бы не было слова русофобия, антисоветизм и национализм. Нет ни одного моего письма, где бы я подробно не изложил, что эти три проказа разрушили нашу страну. И они сегодня главным образом угрожают и Российской Федерации. Нам не справились полностью гитлеровцев, но справил трехфазное оружие национализм, который вздувается на периферии. Одновременно русофобия, где унижается русская культура, русский язык и русский дух, а без нее нет побед в истории России. И плюс еще антисоветизм, перечеркивается вершина нашей государственности. Они ломают все на свете, разрывают связи и поджигают новые пожары. Нам не надо посыпать голову пеплом, нам надо понимать, что мы живем в качественных условиях. А что бы хотел обратить внимание прежде всего? Я вот сейчас слушал внимательно и вспомнил мой визит в США. Я написал работу «200 лет американской мечты», которая была переведена на американский язык. Я проанализировал суть их политики за 200 лет. И для себя, как философ, как математик, как политик, открыл то, что меня потрясло больше всего. Менялись президенты, эпохи, технологии. Но не менялась суть стратегии. Первая – экспансия, и вторая – провокация. Ни одной крупной операции не было без провокации. Начиная с войны с Испанцией, крейсермен вроде сам взорвался, Кубинской, Панкинский залив, где крейсер «Саратога» получил приказ начинать эту войну. И капитан трясущимися руками открывал это достижение. Грохнули свои две башни для того, чтобы миру объявить ультиматум и все остальное. И тогда они меня пригласили выступить. Там есть закрытый клуб, Совет международных отношений. Я не полагал, что они меня то пустят. Мне говорили, не пустят. Но мне было странно, что Малту упустили, съехался Лихтин Бамон. Туда не пускают камеры, не пускают с радиоустановками журналистов, но вся элита там присутствует. Там были представители всего имущего класса, Рокфеллер с своей дочкой. Потом у меня вышла книга в Америке «Моя Россия». Здесь фотография. Главный капиталист и главный коммунист Рокфеллер, его дочка и я там присутствую. Но на заключительной много задавали вопросов. Но в заключительной части задали два вопроса, которые меня тогда поразили. Вот эти самые важные фигуры спросили, кто за вами стоит. Я говорю, почему вы так спрашиваете? Страну предали, флаг сорвали, газу украли, партию уничтожили. И буквально в считанные годы вы на выборах своей команды получаете более 40%. Это стоит минимум на ваши деньги 40 миллиардов рублей. Кто вам дал? Я говорю, да нам ни копейки. Нас обобрали. Если бы хоть один дали, мы, наверное, выиграли. Я сказал, за нами стоит Родина, народ и партия. Партия справедливости, которая всегда в России будет сильной. Но многие похихикали, но за нами с вами действительно есть такая сила, которая держит и позволяет нам успешно работать даже в самых чрезвычайных условиях. Я бы хотел, чтобы, глядя на нынешнюю ситуацию, многие взглянули бы и попытались ответить для себя на второй вопрос. Почему всех на постсоветском пространстве раздавили, кроме вас? Мне задавали иностранные журналисты и депутаты тоже. В Прибалтике они находятся, по сути дела, под подпольем и участвуют у нас в СКП. Что касается Минска, все-таки Лукашенко проводит социализированную политику, там легче им дышится. Если взять Киев, там ЦРУшники, бандеровцы расправились над всем, чем можно, и устроили снос памятников, теперь выкорчевывают все русское, советское, а недавно внедрили учебники у себя в школе, которые им написали за океаном. Это чистая порнография, русофобская, отвратительная, омерзительная по своему духу и характеру. Если взять Закавказье, там мало что осталось. В Средней Азии похожая картина. Мы выжили прежде всего потому, что мы сумели опереться на великую советскую эпоху. Мы сумели сохранить советское. Мы сумели создать 5 вертикалей и сформировать сильную команду. Мы сумели выстоять в самых неблагоприятных условиях за счет того, что наши кадры не менее профессиональны. Сегодня вот слушаешь любого и начинаешь понимать и гордиться. Можно не соглашаться с идеями, но он спокойно оперирует, глядя в зал, где сидит ответственная аудитория. Он знает реальное положение в регионе. Он владеет словом и методологией изложения. У него есть стержень изложения проблемы и программы. И он достаточно убежденный человек, чтобы противостоять этой серой, грязной, отвратительной, вороватой машине. На этом держалась всегда наша страна. Но еще раз хочу подсказать. Согласен, Валентин Степанович. Я когда с Беловым готовил первую статью, Бабурину тут присутствовал, раз тогда был. О русском вопросе, ведь нас чуть не задолбали. Когда мы готовили, создали Народно-патриотического союза, сформировали, он нас вытащил в ходе 2 выборных кампаний. Когда мы потом сказали, без соединения русской идеи, советского патриотизма и социализма невозможно развивать нашу страну и решать проблемы, те, кто проводил эту идею, они получали нужный результат. У нас сейчас подоспела новая, молодая плеяда. Давайте им поможем это освоить. Для этого есть все необходимое. Но чтобы это освоить, надо ответить еще на один вопрос. На этой сцене только 2 недели назад Новиков, Афонин, Тайсаев и я провожали последний поток детей Донбасса. Мы здесь приняли в этом году 10 потоков. 2 весной, 6 летом и 2 осенью. 1200 человек прошли оздоровление. Приезжают старички, контуженные войной, уезжают нормальные дети. Но мы им программу предложили. И Кремль, и оружейную палату, и храм Христа, и памятные военные места, и фабрику, и ВНХ, и космос. Они начинают понимать, что они дружат с страной с великой историей. Но везде, где мы показываем, что это советская эпоха. И дети уезжают, опираясь именно на великие достижения нашей эпохи. Музицировала здесь Пахмутова, прекрасно читал стихи Добронравова. Крылатым своим ансамблем выступал по нашему представлению, он стал лауреатом государственной премии. Впервые Добронравова читал стихи, которые я не слышал. Я с ним давно дружу, с этой семьей. Это все песни о космосе, о комсомоле. Правда дороже хлеба. Сегодня правда дороже хлеба. А потом сидел целый час, меня расспрашивал, откуда эти голоса? Ни один мой знакомый не голосовал за Единую Россию. Почему мы в этот раз не уберегли и так далее? Почему мы те, кто унижен и обобран, не вытащили голосовать? Эти 2 вопроса остаются сегодня у каждого из нас. Мы не справились с 2 главными задачами. Мы не сумели вытащить тех, кто обязан был прийти и кто разделяет нашу озабоченность. И уберечь те голоса, которые нам отдали. Без мощного протеста, утроения, мощного протеста на улице, сегодня удержать это невозможно. Без нового пополнения молодых талантливых, мужественных и умных, нам не решить эту задачу. Но и без ресурсов, которые нужны для этого, с ней не справиться. Можно, конечно, критиковать Мельникова, что он первым замом работал. Но я не хочу оправдывать эту точку зрения. Была бы революционная ситуация, я бы первый убежал из этой думы. Там нечего особо делать. Там все равно сидишь на кнопку, нажимаешь, результат будет предопределен. Но лишаться возможности просвещать народ, использовать это для того, чтобы донести программу 10 шагов, отработать технологии, научиться разбираться в бюджете. У нас в бюджете разбираются 5 человек в лучшем случае. Вон швед сидит, лучше всех знает эту тему. Это 7000 страниц, посадите любого, заблудится. Филипп Харитонов, который возглавляет комитет по региональной Сибири и Дальнего Востока. Программа по Дальнему Востоку этой властью не реализована в этом году и на 20%. Ну, хоть выйдет, скажет, он провел 20 слушаний от Камчатки до Калининграда. Ведь когда он приезжает, хочешь, не хочешь, это комитет по региональной политике. Ты вынужден будешь собирать и двери открывать, и слушать. Другое дело, если Мельников и Харитонов голосуют не так, как приняло решение партии. Все до единого. Все до единого прошлого состава голосовали так, как мы принимали решение партии. И те, кто ресурсы имеет, и те, кто капиталы, все до единого. 100% голосование. И ни один не голосовал за этот бюджет. Можно, конечно, сказать, не надо. Но надо сказать, что тот же Мельников, пригласите всех послов Китая, Кубы, Вьетнама, Индии, Венесуэлы, ЮАР, они вам скажут, что он сделал для той же Кубы столько, сколько никто из нас не сделал. А у них сегодня бензина и солярки нет в связи с устранением установки в Венесуэле и так далее. Кто может бросить камень в адрес Кашина? Он по аграрной политике и защите природы подготовил все главные законы. Другое дело, они не выполняются. Но подготовлен капитал и по изменению лесного кодекса, и земельного, и водного. Давайте вместе эту линию проводить сверху донизу, и тогда люди и услышат, и поймут, и переведут на свой простой житейский язык. Мы должны максимально использовать эту возможность. У кого из партии есть 100 клубов по мини-футболу? Кто стал чемпионом за 10 лет в стране? Кто, собственно говоря? Мы ж почти ни копейки туда не вкладываем по линии партии. Но у нас ребята бегают с команды КПРФ, выступают на всех соревнованиях. И все, молодежь болеет, орет, КПРФ берет, болеет за КПРФ. Найдите другой способ пропаганды в молодежной среде наших идей все лучшего. Если найдете, дайте предложение. Но за этим стоит Мельников, ее сын заставил заниматься. За этим стоит целая серия наших крупнейших акций. Вот. Афонин провел вместе с выдающимися спортсменами великолепное представление в Лужниках. 6000 человек. Недавно мы вот были вместе, помогали Добышу вечер его проводить в этой самой спортивной арене. 10000 человек, вся элита. И он со сцены, представляя нашу команду, и говорит, а сейчас специально песня для КПРФ красная. Конечно, песни специфичные. Лучше бы смело товарищи в ногу, я понимаю, тогда. Или мы смело в бой пойдем. Но сам факт, что люди первой величины, композиторы и музыканты, деятели культуры и писатели, откликаются и охотно поддерживают, нас охотно поддерживают Задорнов. Он выступал и в Советской России, спасибо, что они регулярно публикуют. Нас Захар Прилепин приветствовал на этом съезде, один из лучших талантливых молодых писателей. Шургунов вчера выступал блестяще по своему опыту, уже внес предложение помочь реабилитировать ребят, которые погибли в 93-м и памятник восстановить. Мы должны привлекать и опираться. В этом и есть единство социалистической идеи русского духа и советского патриотизма. Поэтому я сторонник максимально выжимать в этих неблагоприятных условиях все для того, чтобы мы укрепляли авторитет и возможность нашей партии. Меня Ампилов убеждал. Как ты пойдешь на выборы после расстрела парламента, эти выборы? Я говорю, Виктор, а какой у тебя есть способ сказать, что было на самом деле? Никакого. Ну, я говорю, сиди у кареты пуста. А я пойду на выборы. Я тогда обзвонил за ночь все регионы и сказал, соберите самых умных и толковых людей. И дайте мне утром решение, идти на выборы или нет. Мне один вопрос ответил. Вы соберите указ? По-моему, только двое сказали нет, остальные сказали идите. Я взял стол против гостиницы «Москва-Венес» и говорю, подписываем списки. Надо было поставить фамилию, имя, отчество, свой адрес и телефон. После расстрела прямой наводкой парламента очередь выстрелила. Я первый раз понял, что не сломали дух нашего народа, что наше дело правое, что мы можем побеждать, что мы обязаны идти, что мы обязаны бороться. Пошел возлагать в могиле неизвестного солдата, играет, сидит на ящике мужик на гармошке, а две молодые девчонки танцуют, одна поет. Твой миллионок демократ, говорильный аппарат, но мой хоть не речист, но зато ГГЧПист. Говорю, елки зеленые. Даже она гордится тем, что ее миллионок ГГЧПист защищал советскую власть. Значит, тут далеко не все потеряно. Поэтому наша задача с вами, исходя из сложившейся обстановки, выбирать ту тактику и стратегию, которая дает наивысший результат. Как с Рашкиным обошлись в этот раз на выборах? После Клычкова, который выдержал, они просто уродовали, как хотели. Мы обязаны проявить солидарность и помочь. Как обошлись с Обуху? Просто сознательно выбивали одного из самых грамотных в области технологий нашего депутата. Вынуждены испугались восстановить после того, как Кашин съездил и 17 южных регионов пришли, провели мощную манифестацию на главной площади на Кубани. Как обошлись бы с Казанковым, если мы или с Грудинин? Поэтому мы должны утроить акции протеста. Что касается ближайшей задачи, мы прежде всего должны все сделать, чтобы наша программа 10 шагов, правильно Бортко говорит, была применительно к каждому региону реконструирована. Это сделали ленинградцы. Они неплохо сделали. Но надо, чтобы сегодня применительно к каждой фракции и местной организации мы имели технологическую цепочку принятия соответствующих решений. Мы сейчас с вами готовимся к 100-летию Великого Октября. Я бы попросил Новикова, Афонина, наших молодых талантливых руководителей, Корниенко, максимально сосредоточиться на том, чтобы молодежь впитала величие советской эпохи и целый ряд юбилейных наших дат, 75 лет разгрома фашизма под Москвой, и юбилей Горького, и юбилей Тургенева сумели ярко и убедительно подать. А против Солженицына мы подготовили фильм «Заберите его, везде покажи». Это первый фильм, по которому мне звонили, просили его не показывать. Первый. Наш, кстати, канал смотрят многие. Бренды советской эпохи завоевывают потрясающую популярность. Возьмите для настроения своей организации, покажите. Они такой потрясающий инъекционный материал на 100-летие, что просто я хотел, чтобы вы это максимально использовали. В целом, мы выдержали этот бой. Потрепали изрядно, но дух не сломлен, организация сильная, организация сплоченная, опыт накоплен, уникальный. Мы продолжаем сражаться. Наши дела действительно правые, и есть кому сражаться за это дело. Но надо максимально отмобилизовать себя лично и все сделать для того, чтобы укреплялись низовые структуры. Низовые структуры. Будет там у нас пехота, будет еще больше результат. Денис об этом подробно говорил. Не надо унывать. Армии, которые терпят некоторые поражения, учатся гораздо быстрее всех остальных. Наши отцы и деды не унывали в самое тяжелое время. Кстати, будет вам интересно два слова сказать. Я очень внимательно сейчас готовлю к 75-летию. Тут впереди комсомольские мероприятия 7-го. У нас они должны быть самыми массовыми и яркими. Ну и внимательно изучаю, у меня есть все первоисточники, как складывалась ситуация. Ведь уже были подписаны приказы взорвать почти 1200 предприятий в Москве и московский метрополитен. Уже ситуация была просто кризисная, когда тут рядом три армии попали в кольцо. Тогда подольские курсанты почти в полном составе полегли, чтобы остановить. Когда вот здесь уже по Ленинградскому шоссе ехали немецкие десантники и приражались, что некому их остановить. Когда фон Бок смотрел бинокль с колокольни в Химках и телеграфировал Гитлеру: до Кремля 17 километров, дайте две свежие дивизии, возьму Москву сходу. Тогда Сталин не дрогнул. Тогда, когда даже началась паника в Москве 15 октября после введения осадного положения, был наведен жесткий порядок. Но был наведен, заставили всех руководителей работать как полагается. Тогда решение Александра III о строительстве Транссиба окупилось ее за 3 месяца. Когда это был умный царь, царствовал почти 15 лет, не ведя ни одной войны, отдвинул южную границу на 1000 километров. И все убеждали, говорит, какая железная дорога через Енисей, через Байкальское кольцо. Какая, кто вам ее когда построит? Киркой, лопатой и тачкой. Что вы все ошалели? Он подписал указ, привлек огромные капиталы государственные и частные, строили по 400-500 километров в год. И в 16 году завершили, в декабре исполнится 100 лет этой уникальной дороги. Она окупилась ровно за 3 месяца, в 41-м. По ней мы за Урал отправили почти 1500 заводов и 10 миллионов человек перебросили за Волгу. И они спасли страну. Сибиряки ее выручали, и в этот раз показывают примеры и в Иркутске, и в Новосибирске, и в Омске. Давайте брать пример и уверенно двигаться вперед. Впереди не менее сложные времена, чтобы они были сегодня или даже в 41-м. Спасибо.
Спасибо. Слово предоставляется для принятия постановлений по первому.